Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. Алексей Красильников, зовут меня. Нас можно не только слушать, можно написать нам свой комментарий, который обязательно подключим в дискуссию. Сделать это можно либо через номер WhatsApp 968-766-3311. Этот мессенджер все еще работает. Можно позвонить нам в прямой эфир 8495-951-0566. Также телеграм-канал «Радио Спутник» принимает вопросы. Они рано или поздно попадают и к нам в студию. Обязательно самое любопытное, самое интересное, примечательное, может быть, даже и провокационное заберем для дискуссии в прямой эфир. А будущее туманно, но переговоры продолжаются. В ходе очередной встречи России и Украины прозвучали характеристики того, какой видят Украину украинские политики. Удастся ли реализовать шведский вариант? Чем он отличается от австрийского? И насколько демилитаризованной может считаться страна, имеющая и армию, и флот? Компромисс по-прежнему не найден. Президент Украины по-прежнему взывает к помощи западных стран, к помощи НАТО, различным другим международным организациям. Но вот вроде как на переговорах сформировали то, за что, по идее, можно зацепиться хотя бы в плане сравнения и попытаться понять, насколько это сравнение живое. Будем пытаться выяснять, насколько это действительно конструктивный шаг. И шаг ли вообще? На связи со студией «Радио Спутник» политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Башеров. Марат Фатович, здравствуйте.
Добрый день.
Марат Фатович, ну вот то, что прозвучало на данный момент, к текущему моменту, о итогах, о планах, о намерениях, о взглядах, о позициях сторон, в первую очередь украинской, насколько это вы оцениваете как конструктивный подход, и насколько это может, хотя бы в плане фундамента, в плане основания, устроить российскую сторону для того, чтобы в дальнейшем вести переговоры по достижению компромисса?
Ну, мы с вами понимаем, что это только часть повестки. Потому что остаются еще вопросы, связанные с признанием двух республик, с признанием того, что Крым – это часть России. Но всех, конечно, сейчас интересует именно прекращение боевых действий. То, что есть уже вот такие варианты озвученные, да, в виде прообраза австрийской армии или шведской армии, это хороший сигнал. Это говорит о том, что в принципе, Украина готова признать внеблоковый статус, потому что и Австрия, и Швеция не входят в блок НАТО. И более того, эти армии, они в первую очередь оборонительного характера, не наступательного характера, потому что в той же Австрии всего 50 тысяч примерно человек военнослужащих, там есть легкая флотилия судов, Дунайская флотилия, есть немножко самолетов и порядка только 350 единиц бронетехники. Ну, то есть это для, значит, обороны своих рубежей. Этот статус, в принципе, Россию бы устроил, но всегда нас интересовать будут, конечно, гарантии. Потому что куда денется вся та остальная техника, которая сегодня сосредоточена, например, около Донецка. А там самая мощная группировка вооруженных сил.
Марат Фатович, не могу все-таки здесь не уточнить, вот вы хороший пример привели непосредственно с Австрии, а вот Швеция, если я правильно помню, вот под формулировкой участия в каких? В миротворческих, по-моему, операциях и спокойно ездили и в Африку, и на Ближний Восток, по-моему, даже в Грузии присутствовали. Поэтому вопрос формулировок в этом случае. Как что назвать, и вполне себе военные смогут куда-то взять и поучаствовать.
Почему звучит Швеция? Отличие от австрийской модели, в первую очередь, связано с тем, что у Швеции очень мощный ВПК. Это, кстати, один из факторов, почему Швеция не вступает в НАТО. Потому что им бы пришлось отказаться от этой своей промышленности, перейти на вооружение НАТО, на стандарты НАТО. Швеция на самом деле посылает своих военнослужащих в разные точки мира с миротворческими функциями. И это, конечно, в военном плане, если можно такой термин использовать, более агрессивная страна, у нее более мощный флот, они все-таки имеют выход к морю. Но, тем не менее, значит, когда мы слышим австрийский вариант или шведский, здесь в первую очередь не состав вооруженных сил, а то, что у Австрии свой ВПК, он не очень сильный. То есть они не производят тяжелых вооружений, артиллерии, у них есть стрелковые виды оружия, мы знаем, это хорошее оружие. Но вот такого мощного ВПК, как у Швеции, которая торгует на внешние рынки и выражает свою армию, у Австрии нет. Поэтому, конечно, для России австрийский вариант более выгоден.
Марат Фатович, как все это соотносится с тем, что параллельно с переговорами, параллельно с заявлениями о готовности, о даже видах различных типах, схемах демилитаризации, ну, военные действия продолжаются, обстрелы продолжаются, есть сообщение о том, что вот в районе полудня в очередной раз был обстрел?
Ну, знаете, тут...
По сообщению представителей СНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, просто чтобы уточнить, чтобы была формальность.
Да, это как раз тот орган, который уже давно фиксирует все обстрелы по обе стороны границы уже в течение 8 лет. Поэтому этой организации можно доверять. Смотрите, здесь ответ очень простой. Первое. Очень многие части вооруженных сил Украины, они фактически уже не подчиняются генеральному штабу, они ведут собственную войну. Второе. Зеленский не управляет вооруженными силами своей страны. Я в этом свято убежден по одной простой причине, потому что и переговоры-то с нами ведут не вот эти люди, которые приезжали в Белоруссию, да, или в какой-то момент начали вести в видеоформате переговоры с нами. Фактически мы разговариваем с американцами. Американцы видят все эти видеозаписи, они их смотрят в прямом эфире, и фактически вот этот переговорный процесс о нейтральном статусе Украины, а фактически ведь этот тезис мы заявляли давно, еще до проведения специальной военной операции. Поэтому здесь никаких новых требований с нашей стороны-то и не звучит. Сейчас просто это стало оформляться в виде таких уже каких-то образов. Поэтому мы разговариваем, ну, фактически с американцами уже, давайте прямо это скажем.
Так, а какие есть и какие будут гарантии, что вот эти переговоры, которые проходят, в которых присутствует украинская сторона, которая без сомнений тоже свои интересы пытается обозначить, интересы в тех, ну, рамках, в которых это возможно, и при этом, вот только что вы сказали, есть подразделения, которые продолжают свою войну. И есть еще, прошу прощения, американская рука, которая на всякий случай, если вдруг что не так, сможет направить куда-то. Это не уничтожает вообще веру в то, что переговоры конструктивны, хотя вот то, что дипломатическим путем должно все разрешаться, ну, многие страны повторяют.
Вы знаете, гарантии получить можно, если, как мы уже услышали, будет некий посредник, который эти гарантии даст. Значит, второе, то, что касается тех частей, которые не подчиняются, очевидно, им господин Зеленский должен дать приказ, публичный приказ о том, что они должны прекратить сопротивление. Мы им дадим гарантии сохранения жизни. При этом все вооружение останется там, где оно в данный момент находится. Значит, должно быть зафиксировано, что оно после этого будет уничтожено. Если эти вооруженные части Украины не подчинятся приказу человека, которого мы называем главнокомандующим вооруженных сил Украины, то, соответственно, после этого они, очевидно, будут уничтожены. Это уже будет просто параллельный процесс. То есть будет некий мирный процесс, да, значит, мы его не будем называть капитуляцией, и будут вот эти отдельные боевые действия, которые там могут продолжаться еще какое-то время.
А вот параллельно с этими переговорами, параллельно вот с теми событиями, которые вообще происходят, есть еще постоянно непрекращающиеся призывы президента Украины Зеленского, который обращается к западным странам в целом, к международным организациям. Вот глава Международного уголовного суда, тоже организация не всеми странами признана, но тем не менее ей сейчас с прокурором общается. Вот это как? То есть с одной стороны переговоры, а с другой стороны в полоборота еще призывы, чтобы, я так понимаю, каким-то образом поддержать эту сторону и продолжить эти самые вооруженные противостояния. То есть эту борьбу, это противостояние, противостояние российской стороне в первую очередь.
Господин Зеленский борется за свое будущее. Он же не знает, когда американцы дадут добро на подписание соглашений с нами. Подписывать-то будет он, но санкцию дают американцы. Второе, он, конечно, понимает, что если он будет затягивать со всей этой специально-военной операцией, то в общем, в какой-то момент может оказаться, что в Киеве будет совершенно другой режим. И его судьба может быть очень трагична. В общем, господин Блинкен, это госсекретарь, кстати, сказал же, что мы понимаем, что в какой-то момент господин Зеленский может быть убит. Он прямо использовал такое слово. И у нас есть другие варианты, кто будет представлять Украину. Поэтому Зеленский параллельно пытается апеллировать к своим западным кураторам, что он и дальше готов оказывать какое-то сопротивление России вот в этом международном суде или еще в каких-то организациях. Это борьба за жизнь, это борьба за политическую карьеру.
Есть сообщение также непосредственно от главы российской делегации Мединского о том, что принципиальным является, считается статус Крыма, Донбасса. Есть другие вопросы о правах русскоязычного населения. Вот эта самая денацификация, которая уже в некоторых случаях так, знаете, как слово, как оборот используется. В данном направлении какого прогресса можно ли ожидать на фоне некоторых заявлений, некоторых моментов, которые принимаются, в частности, Украинской Радой, которые инициирует, ну, как правящая партия, можно сказать, «Слуга народа»?
Конечно, Российская Федерация не отступит от этих требований, как я уже сказал. Прекращение огня, получение нейтрального статуса – это только часть повестки. Оставшаяся повестка – ровно то, что вы описали. Конечно, господин Зеленский очень надеется, что эти нацистские батальоны в конечном итоге просто физически перестанут существовать, что больше они не смогут приехать в Киев и угрожать ему, как они это говорят, Майданом, ну, фактически захватом власти. Он надеется, что Российская Федерация эту задачу выполнит. Ну, то есть просто физически этих людей не будет с нами. А вот то, что касается всего остального, я, честно говоря, под большим скепсисом, что он сможет провести через Верховную Раду законы, которые признают две республики, признают Крым. И, кстати сказать, вполне возможно, что через какое-то время появятся еще какие-то образования, которые тоже скажут, что мы не хотим находиться в составе Украины, и что вот они тогда будут делать. Это узкое место, это тоже, значит, подорвет очень серьезно его рейтинги. А мы знаем, что если все будет идти по инерции, то ему переизбираться через полтора года.
Можно ли здесь каким-то образом упомянуть измененный закон, я прям процитирую, о временно оккупированных территориях, Верховная Рада его изменила, внесла в список этих самых территорий те земли, опять же процитирую, которые захвачены Россией после 24 февраля. Это я процитировал. Это не может считаться как каким-то вот фундаментом, как какой-то подготовкой о том, что все-таки оно ведется. Ну, условно говоря, вроде и лицо сохранили, потому что вы абсолютно точно напоминаете, и переизбираться нужно, и своим избирателям в глаза смотреть, но при этом вроде как-то еще и требования учесть. Нет такого?
Ну, знаете, парламентская истерия на Украине, это уже то, что мы наблюдаем вот эти последние 20 дней. Они же легко принимают законы, легко их отменяют. Поэтому это косметическая, во-первых, такая история. Во-вторых, это все-таки, еще раз скажу, что ну, все нервничают там. Все, в общем, понимают, что они проигрывают. Что каждый день все ближе и ближе вооруженные силы Российской Федерации к Киеву. Их, с одной стороны, там из Киева Зеленский не выпускает, значит, заставляет сидеть в этой Верховной Раде, а им хочется убежать на Запад. А с другой стороны, все-таки надежда у них остается, что если будет заключено перемирие, да, если вдруг какой-то приемлемый статус останется у тех властей, которые на сегодняшний день в Киеве существуют, то они тоже удержатся. Так что я бы пока на это внимание не обращал, это все пока вторично.
Если обратить внимание на тот момент, на формат переговоров, раньше очно, теперь по видеосвязи, это какой-то знак, это какой-то сигнал или просто упрощение, ну, как сказать, логистики, чтобы проще было связаться, чтобы не нужно было задействовать третьи стороны и какой-то дополнительной организационной активности использовать?
Вы знаете, у меня есть своя собственная версия этой истории.
Поделитесь с удовольствием, послушаем, если, конечно, вы не против.
Нет, я не против. Помимо того, что это удобно, логистически, и быстрее можно связаться. Ну, это современный вообще способ. Многие так очень переговариваются, даже президент Байден общается с нашим президентом в видеоформате. Но когда первые две встречи этих контактных групп проходили на территории Белоруссии, у спецслужб Украины, у западных спецслужб, было очень большое подозрение, что там может произойти нечто, в общем, передача информации от Зеленского на нашу сторону, а они ведь плотно его контролируют, они его охраняют своими фактически спецназовцами. И вот они не понимали, что происходит за столом переговоров. Там проходила протокольная съемка, и после этого никакой информации за стола переговоров не было. Мне кажется, что западные спецслужбы поставили под полный контроль эти переговоры, потому что они сидят фактически в этом же зале, они видят картинку с нашей делегацией, они видят записи, то, что происходит в комнате, где сидят украинцы. И после этого они корректируют ход этих переговоров, дают прямые указания, что отвечать, что блокировать. Обратите внимание, что во время этих переговоров всегда назначаются технические перерывы. И это не для того, чтобы попить кофе. Кофе могут им занести в любой момент, просто по общему звонку. Это именно связано с тем, что идет плотная опека украинских представителей в этой контактной группе.
Вот тоже прозвучали цифры, не цифры, конкретные даты, правда, из офиса президента Украины, но тем не менее достаточно любопытно, что с одной стороны, при удачном сценарии стороны могут заключить мирное соглашение в течение 1-2 недель, вот есть крайний срок до конца мая и, соответственно, другой вариант продолжения боевых действий. То есть это правда можно уже какой-то обратный таймер включать?
Вы знаете, все зависит на самом деле от того, еще раз подчеркну, в общем, какие команды дадут западные кураторы. Если они дадут команду дождаться, когда будут уничтожены националистические батальоны, а это в основном Харьков, это Донбасская группировка и Мариуполь, то тогда, конечно, это может уложиться недели за две. Если вооруженные силы будут действовать, Российской Федерации будут действовать в том же темпе, в котором происходит. Если, например, будет какая-то задержка, да, или западники опять-таки как-то умудрятся подвести оружие, чтобы эти группировки поддержать, конечно, тогда это будет затянуто. То есть вот эту тему с денацификацией, там же есть два аспекта. Первый, эти нацбатальоны должны прекратить свое существование. Раз. Второе, в законодательство Украины должны быть внесены запреты на создание этих организаций. Так вот, первую задачу могут выполнить только вооруженные силы Российской Федерации. Вот откуда появляются разные сроки. Они не понимают, как быстро мы будем эти задачи решать.
Марат Фатович, вам спасибо огромное за обстоятельный разбор ситуации. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов в эфире «Радио Спутник».
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на «Радио Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте «Радио Спутник». До встречи!
Мы продолжаем. Один из ключевых моментов, который вообще во всем мире сейчас происходит, это, конечно, переговорный процесс России и Украины. За этим процессом следят, абсолютно уверен, во всем мире. Вопрос, конечно, в том, как он освещается. Это к разговору о том, где есть какие-то ограничения, где есть какие-то установки относительно того, что можно сказать, чего нельзя сказать. Но главное, это, наверное, насколько приближается завершение всей трагичной ситуации, которая разворачивается, насколько приближается уже какой-то конструктивный решение. Украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник с нами на связи. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, вас тоже спрошу про ожидания, про настроение, про мысли о вот данном завершившемся раунде переговоров. Насколько это, по вашему мнению, приближает к конструктивному завершению? Насколько стороны видят друг в друге какую-то конструктивную позицию и готовы ради нее работать?
Ну, во-первых, мое мнение — это пустая затея. И вот почему. Дело в том, что вопросы денацификации, демилитаризации, вопросы нейтрального статуса, признания Крыма как части территории России и субъектность ЛНР, ДНР – это исключительно Конституция. Так вот, если взять раздел 13, внесение изменений туда, в Конституцию, то это надо где-то 3 месяца. Ну и тут есть проблема. Реально Зеленский своими неконституционными действиями парализовал Конституционный суд. Он уволил председателя незаконно, судей. И поэтому рассмотреть по правилам, а нам надо соблюдать эти правила, иначе это будет Филькина грамота, а не гарантии. Но это внутренние. А теперь скажите, а что соблюдал хотя бы Зеленский, Порошенко в отношении тех же Минских соглашений? Не напоминает ли нынешние договоренности Минский процесс? Там было реальное поражение. Пошли на Минские соглашения не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы не получить реальное поражение в 14-м году вооруженных сил Украины. И поэтому сегодня разговариваем с теми, которые не являются самостоятельными. Мы же еще один элемент подчеркиваем, это попытаться убрать внешнее управление Украиной со стороны США и Великобритании и НАТО. Тогда давайте с ними будем договариваться. А то, что они предлагают договариваться, так это в истории было. После смерти Гитлера, апрель-май месяц, нацистское руководство действительно хотело договориться о перемирии. Какое может быть перемирие? Поэтому Зеленский сегодня, на мой взгляд, военный преступник. Все то, что сегодня происходит, результат его бездеятельности. Взятые обещания о мире он не выполнил. И на сегодняшний день не с кем договариваться. Это просто тупик будет. То же самое, что и с Минскими соглашениями.
Как полагаете, все это параллельно происходит с какой-то попыткой наладить контакт, соответственно, с американской стороной, я уж не знаю, с НАТО, с международной организацией? Потому что, ну вот сейчас видите, что за Украину все-таки, ну так хочется верить или так представляется, в первую очередь несет ответственность украинское руководство, которое свою делегацию направило на переговоры. Но с ваших слов, да, действительно есть вот эта мысль, которая не оставляет о том, что как договариваться со стороной, которая эти договоренности и не эти, возможно, и будущие договоренности соблюдать не будет.
Кто снял прокурора Украины и поставил нового? Бывший вице-президент Байден. Кто управляет сегодня офисом президента, посольства Великобритании и США? Кто сегодня экономикой занимается в Украине вместо Кабмина? МВФ. А в парламенте сидят соросята. О чем мы ведем разговор? Сегодня от украинской власти осталось лишь одно название. И поэтому в данном случае американцы заинтересованы в том, чтобы был полноценный гражданский конфликт на всей территории лет на 10-15, а то и на 20, в который была втянута Россия, Европа, Белоруссия. Они были бы на схватке. То, что Зеленский пытается спасти свой статус, договориться о том, что таки он будет президент, а потом... Знаете, как говорят, обещать будем все, но вешать будем потом. Они сегодня могут пойти на договоренности, но их выполнять не будут.
Кто-то здесь гарантом-то сможет выступить? Я все к этому веду, потому что... Ну...
Хорошо. Скажите, а что хоть раз выполнили Соединенные Штаты Америки?
Вы имеете в виду в каком?
Международные договора, любые международные договора, они воспринимают... Только тогда, когда им нужны эти договора. Если только они не в национальных интересах США, они их нарушают. Кто еще может быть гарантом? Украинский народ. Он сегодня находится в угнетении. Сегодня есть право украинского народа по Международной конвенции о правах человека на восстание. Там так и написано. Если есть тирания, а мы видим эту тиранию в лице Зеленского, и угнетение, народ имеет право на восстание. Сегодня народ... не может изменить курс государства. Помните, 5 лет мы все время говорили об одном и том же, что 70%, более 70% украинцев, социологические исследования показывают о том, что они говорят, не туда идет страна. Они не меняют курс. Народ говорит, не туда. Нам нужен мир, а не война. Нам нужны какие-то хорошие экономические изменения, а не народ, который причастен к полету в космос, создание ядерной энергетики, самого большого самолета в мире, отправили работать как рабов на плантациях Европы. Народ сегодня не может выступить гарантом, хотя он является по закону и по Божьим всем правилам источником власти. А Запад? Западу это все, знаете, только выгодно.
Владимир Николаевич, если подытожить ваши слова, только военный путь получается, больше никак и ничего. Потому что договариваться не с кем, а если есть какая-то страна, которая может подтвердить свои слова делом, она обязательно свои внутренние интересы поставит выше.
Безусловно. И я вам скажу, еще здесь пока нет, но оно будет. Это то, что должна другая часть украинцев, которая не согласна с этим режимом, сказать свое слово и сказать, будет государство. Россия не является... оккупантом. Нельзя оккупировать страну, уже оккупированную США. Ну нельзя. Россия освобождает страну от внешнего влияния и хочет, чтобы было нормальное украинское государство, ориентированное на национальный интерес. А национальные интересы в чем? Нам что, нужен конфликт с Россией, с Белоруссией, с Венгрией? Мы сегодня должны подняться как-то, ну, я бы сказал, вот я, мы считаем, я, например, сегодня вхожу в комитет спасения Украины. Да, это самоорганизация. Да, мы сегодня будем поднимать голос и будем обращаться к украинской части трезвомыслящих, так сказать, людей, которые понимают, что сегодня это необходимый шаг, а нам надо поддержать его по вопросу денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса. Ну, а это должны заниматься украинцы, которые должны переучредить государство. Так бывает, знаете, в истории после госпереворота, что проводить капитальный или текущий ремонт дома невозможно. Угу. Лучше переучредить, построить новый, быстро построить. Не теряя все лучшее.
Спасибо вам огромное за комментарии. Владимир Олейник, украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, в эфире «Радио Спутник».